Глава 3. Каким образом Вольх ориентировался в пространствах Шадонакара, было непонятно. Однако он ухитрялся выходить в нужном месте с удивительной точностью, ни разу не промахнувшись. Высадил он Ростислава прямо у пограничной заставы русичей, охранявших порубежи Свинтаны, где и ждали его Суховы, младший и старший, и Толя Такеда. Волк и его наездник попрощались на виду у воинов-пограничников, не спешивших поднять тревогу. Затем первый растаял в воздухе, направляясь обратно на родину, а второй побрел к открывшимся воротам заставы, из которых выбежал Будимир, обрадованный возвращением спутника. За ним вышли Сухов, Такеда и Веселин, ничуть не изменившийся со времени его первой встречи с землянами. Ростислав обнял мальчика, подкинул в воздух, поймал. «Рад тебя видеть! Как дела?»
«Хорошо!» — смеясь, ответил Будимир. «Что-то случилось, дядя Слава?»
«Это почему?»
«Мы же расстались всего час назад».
Ростислав вспомнил рассказ ненагляды, как она ждала его больше месяца. Время в хроне Беловок Руси текло значительно быстрее, чем в хроне Алирны и Свинтаны.
«Все дело во времени».
«Я так и понял», — сказал Сухов-старший, пытливо вглядываясь в лицо Светлова. «Аямович, посмотри-ка на него. Наш капитан явно пережил какое-то приключение. Возмужал, похудел, и взгляд изменился. Колись, Слава!»
Ростислав слабо улыбнулся.
«Да ничего особенного не произошло. Встретили меня хорошо.
А девица-красавица?»
«Ненагляда теперь моя жена, или скорее невеста. Ее мама нас благословила».
Сухов засмеялся, кинув на невозмутимого Такеду веселый взгляд.
«Это называется, ничего особенного не произошло. Да это ж событие планетарного масштаба. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Поздравляю, капитан, ты добился своей мечты. Вот закончим наше путешествие и сварганим свадьбу. Хорошо, что хорошо кончается».
«Мне кажется, там не все было гладко», — заметил Будимир, посматривающий на Светлова не по-детски мудрыми глазами.
Ростислав взъерошил волосы на голове мальчика.
«Ничего от тебя не скроешь, избавитель».
Улыбка сбежала с губ Никиты.
«Неужели гости пожаловали? Нежданные?»
«Игва-Дугур!»
Стало тихо. Мужчины обменялись понимающими взглядами.
«Как же тебе удалось отбиться?»
«Волк помог. Это был лазутчик-хабардянец, в которого вселился пси-имплант Дугура. Обладая мощным сугестивным потенциалом, он мог принимать любой облик. Я попытался с ним потягаться, но... Если бы не Вольх, в общем, сожрали хабардианца».
«Ну и ну», — покачал головой Сухов-старший. «Хотел бы я увидеть эту сцену».
«Кстати, будучи уверенным в своей победе, Дугур проговорился. То, что вы считаете финистым и умертвием, всего лишь копия муляжи. Настоящий меч Святогора находится в другом месте, и я даже знаю где».
«Шутишь?»
Никита озабоченно вытащил из ножен меч наполовину, поглядел на него, поднял голову.
«Где?»
«В хроне Дугура. Судя по всему, он давно его нашел и спрятал в своих владениях, но сам не может им воспользоваться».
«Почему?»
«Он сказал, что финист подчиняется только многомерникам».
«Он же сам многомерник, если имеется в виду способность жить сразу во многих мирах веера и в пространствах с более сложной метрикой».
«Финист? Меч жизни?» — тихо сказал Будимир. «Им должен владеть только тот, кто защищает жизнь».
Все посмотрели на мальчишку.
«Святой, что ли?» — пробормотал Сухов-старший.
«Седьмой не был святым и, тем не менее, владел мечом. Хотя в этом что-то есть. Великие игвы, конечно, большие творцы, но творят они только через разрушение и смерть. Однако у нас появилась новая проблема, господа спасители вселенных. Признаюсь, нас весьма ловко провели, поэтому тем более нельзя это оставлять без внимания».
«Что ты предлагаешь?» — индифферентно поинтересовался Такеда.
«Надо идти за мечом. Едва ли Дугур будет ждать нас у себя дома после всех событий. Он наверняка рыщет по вееру в поисках обидчиков».
«Други, обед стынет!»
— напомнил о себе терпеливо ждущий Веселин.
«Подкрепитесь как следует, а уж потом в путь дорогу!»
«Правильно»,
— согласился Никита, со звоном вгоняя меч в ножны.
«Не стоит торопиться. Я бы еще хотел встретиться со Святогором, поговорить о том о сём. Надо оценить, сколь он силен».
«Пока вас не было»,
— усмехнулся высокий командир погранзаставы.
«Он отогнал от Казанграда татарев-кочевников, рассеял несметное войско Катай-бегинов, замучивших восточную нашу границу, и замуровал в могильнике к Щере. Теперь вот занялся мировой язвой, очистил весь юг от жабозмеев и черноухих чечносламов и начал распахивать земли за Огнь-рекой».
«Ожил мужик. Соскучился по работе. Ладно, поговорим в следующий раз. Пошли обедать. Негоже хозяев заставлять ждать».
Они направились к заставе. Ростислав догнал Никиту, зашагал рядом. «Есть пара вопросов».
«Валяй».
«Почему магические звери, Воль, Хрома, Кусыня, не участвовали в прошлой битве семерых с великими игвами?»
«На этот вопрос ты мог бы получить ответы сам, коль тебе доступен канал связи с хрониками. Все эти существа, зооморфы, в прошлом являлись членами команд семерок, восстанавливающих глобальное равновесие веера».
«Как ты?»
«Как я, Зулкифл, Уэтл и другие. Поэтому силы тьмы нейтрализовали их в первую очередь, дабы очередной организатор не смог на них опереться. Когда я собирал семерку, они уже были захвачены и томились в неволе».
«Почему же их просто не уничтожили?»
«Уничтожить многомерника трудно. Для этого надо ликвидировать под корень весь его род и всю линию материальных воплощений, а это практически невозможно».
«Почему же магов можно убить, а их нет?»
«Потому что маги — индивидуалисты, как и все творческие личности. Творческий процесс доступен отдельным индивидуумам, а не толпе. Что касается мага-зверей и зооморфов, то это отдельная тема. Как-нибудь по свободе мы поговорим об этом. Скажу только одно. Эти коллективно-многомерные зооморфные существа родились в Шанонакаре самыми первыми. Именно они — предки трех В. Еще не интеллект в высшем смысле этого слова, но разум достаточно близкий к человеческому. А главное, все они — яркие выразители законов Творца Веера, таких, как законы толерантности, свободы воли, справедливости».
Ростислав хотел задать еще вопрос, но они уже вошли в просторную и светлую трапезную, где сидели дружинники Веселина, дисциплинированно ожидая гостей и командира. И вести ученые беседы стало недосуг. Обед длился полчаса. Травяные щи на первое, грибы, соленые и жареные, печеное мясо утки, соленый папоротник, черемша, еще какие-то салаты из кореньев, ягод и лесных трав. Насытившись, гости поблагодарили хозяев за угощение и попрощались.
«Заглядывайте, не стесняйтесь», — предложил Веселин. «С появлением Святогора наша служба упростилась. Никто через границу на Русь не лезет. Постоим еще здесь, конечно».
Земляне покинули заставу, спустились к ручью за холмом. Сухов-старший положил руку на плечо сына.
«Зови своих помощников, избавитель. Полетим искать Хрон-Дугура».
«Последний вопрос», — вспомнил о своих сомнениях Ростислав. «Если вы уверены, что настоящий посланник-избавитель уже добрался до моста и разрушил его, зачем нам искать Финист? Мы же выполнили задачу, отвлекли погоню на себя». Никита сдвинул брови, поймал взгляд Такеды, отрицательно качнувшего головой.
«Капитан, буду откровенен. Мы не уверены, что имеющий право решать, то есть избавитель, дошел до моста. Нам должны были сообщить об этом, но не сообщили. К тому же, если бы это произошло, содрогнулся бы весь веер, мы бы почувствовали».
«В таком случае он не дошел».
«Если не хочешь больше рисковать, оставайся, мы пойдем».
Ростислав усмехнулся, понимая чувства Никиты. Обиды не было, была усталость.
«Куда ж я денусь, посланник? Я лично выполнил только половину задания, уберег Димку. Надо идти до конца».
«Он умеет отличать важное от срочного», — хладнокровно сказал Такеда. «Я понял это еще на земле».
Никита засмеялся.
«Как говорится, не стой на месте, ищи новые тупики. Вперед, орлы!»
«Дядь Слава, вы уже вызывали Вольха», — сказал Будимир. «Попробуйте еще раз».
«Нет проблем», — небрежно согласился Ростислав. «Только предлагаю вызвать не волка волков, а сокола».
Он сосредоточился, вспыхнул и позвал.
«Ромак,
Отзовись. Секунда, вторая, третья. Что-то прошумело в кронах деревьев, как порыв ветра, и над лесом возникла ниоткуда гигантская серебристая рогатая птица с мощным кривым клювом и черной окантовкой крыльев и хвоста. С неба, или скорее отовсюду, раздался характерный клекочущий голос.
«Приветствую освободителей и друзей! Как говорят у вас на родине, пришло время собирать камни. Чем могу быть полезен?»
«Игву Дугура, знаешь?»
«По некоторым свидетельствам, это младший отпрыск семейства великих игв».
«Из молодых до ранней, весьма целеустремленная личность».
«Он многомерное существо». «А многомерники — коллективные сущности».
«Не суть важно. Что ты знаешь о нем?»
«Он решил заменить великих старичков, для чего, пользуясь отсутствием стабилизационной сети темпорала, принялся нанизывать один хрон на другой, в надежде создать нечто уникальное. Однако произошло то, что ваши ученые называют словечком «коллапс».
«Сжатие».
«Катастрофически быстрое сжатие». «Он таким образом уничтожил около миллиарда миров веера, но останавливаться как будто не думает». Его попытался образумить Уитсраур.
«Не может быть!»
«Почему не может быть?»
Покосился на ошеломленного известием Ростислава Никита.
«Я знаю этого парня. Его недаром называют богом необъяснимого».
«Однако Дугур послал своего дядюшку куда-то очень далеко»,
продолжал Сокол Соколов, паря над людьми.
«И начал какой-то новый проект».
«Какой?»
«В точности не знаю, нет достоверных данных. Мои осведомители во многих хронах уничтожены. Ходит слух, что он каким-то образом хочет завладеть энергией всего Шадонакара, чтобы стать равным Творцу Веера, для чего обманом и хитростью использует всех, кого может, в том числе вас».
Мужчины переглянулись. «Каким образом?» Сокол нырнул вниз, приземлился на берегу ручья. Глаза его светились прозрачным золотым огнем.
«Этого я не знаю, друзья, но берегитесь. Он действительно очень хитер и коварен».
«Мы это уже испытали», — пробормотал Ростислав. «Хотелось бы знать, что он задумал. Сможешь выяснить и сообщить?»
«Обещать не могу, но попытаюсь».
«Где находится его хрон?»
«На краю Великой Тьмы. Вы называете этот континуум Суфетхом».
«Кладбище Шадонакара».
Не совсем точный термин, но близкий по смыслу.
«Нам надо попасть туда, во владение Дугура».
«В принципе, путь туда не так уж и труден, хотя потребует большого расхода сил. Однако потом я не смогу прийти к вам на помощь долгое время. Буду восстанавливаться. Хроны, соседствующие с Суфетхом, больны, являются энергетическими вампирами. Долго в них существам биологического цикла находиться нельзя».
«Мы там не задержимся. Найдем кое-какие украденные Дугуром вещи и уберемся оттуда. Кстати, может быть, тебе известно, из какого хрона Уитсраур ведет строительство моста через Суфетх? К миру Люцифера?»
«Сожалею, но мне это неизвестно. Доносились только слухи о строительстве, ничего конкретного. Спросите у других зооморфов, с которыми вы знакомы. Может, знают они?»
«Так и сделаем. Унесешь всех четверых?»
«Ноша не из легких, но постараюсь».
«Поехали, парни». Земляне с некоторым трудом разместились на шее и на спине гигантской птицы. Сокол Соколов расправил крылья, подпрыгнул, поднялся кругами в небо. Раскрылись лесные просторы порубежей Руси, ушла вниз погранзастава. На горизонте показалась угрюмая коричневая с черными и оранжевыми пятнами полоса мировой язвы.
«Держитесь, тараним барьер».
Свет перед глазами путешественников померк. Наступила короткая невесомость, за ней волна тяжести, прокатившаяся сначала от ног к голове, потом изнутри к внешним органам и коже. Свет вспыхнул вновь, но ненадолго. Повторился тот же процесс — тьма, невесомость, тяжесть, стягивающая тело в точку и разворачивающаяся обратно. Свет. И так более сотни раз. Сокол Соколов переходил из хрона в хрон, пробивая телом хрона барьеры, отделяющие миры слои веера друг от друга. Наконец, свистопляска света и гравитационных встрясок прекратилась. Птица с трудом преодолела последний слой Шадонакара, соседствующий с искалеченными мирами кладбища, и вынесла измученных полетом людей в Хрон-Дугура. Ростислав заставил себя встряхнуться, собрался силами, справился с протестом желудка. Сила тяжести в этом мире была почти нулевой. Сознание прояснилось, восстановилось зрение. Сокол, растопырив перья, весь взъерошенный, подергивая лапами, плыл в жемчужно-серой пустоте, напоминающей пузырь светящегося тумана диаметром чуть больше сотни метров. Ничего похожего на планету и вообще какие-либо материальные образования здесь не было и в помине. Однако, как ни странно, внутри туманного пузыря можно было дышать, а температура воздуха не опускалась ниже минус 10 градусов по Цельсию. Поэтому автоматика скафандров и не стала их герметизировать.
«Мы на месте», —
прилетел едва слышный мыслеголос Ромага. «Ты не промахнулся, дружище?» — проворчал Ростислав. «Это и есть владение Дугура? Почему здесь земной воздух?»
«Я адаптировал зону перехода под земной стандарт. Континуум хрона по физическим параметрам далек от всего земного. Мы находимся в 11-мерном пространстве с аморфным временем, и здесь очень холодно».
«Всего минус 10».
«Я имел в виду энергетическую оценку. Вас пока защищает моя адаптационная сфера, но мои силы быстро тают».
«Нам нужен замок Дугура или то, что его заменяет», — сказал Никита. «Должен же он где-то отдыхать и хранить свои раритеты, оружие, стратегические запасы и тому подобное».
«Никогда не слышал о замке Дугура»,
— еще тише признался слабеющий на глазах Ромак.
«Здесь я вам не помощник».
«Высади нас на что-нибудь твердое и возвращайся. Попытаемся определиться сами». Сокол Соколов взмахнул крыльями и поплыл куда-то сквозь серую муть многомерного пространства. Длился этот полет несколько минут, но какое расстояние преодолела огромная птица со своей ношей, представить было трудно. Что-то выступило из серой мглы за пределами светлой сферы. Плоский, морщинистый объект по форме, близкий к кленовому листу буро-желтого цвета. Ромак спланировал на него, тяжело опустился на поверхность листа.
«Это реализованная пространственно-топологическая структура, имеющая нечто общее с таким математическим определением, как рандомизированный ковер Серпинского. Возможно, он имеет вещественную энергетическую основу».
«Как это понимать?»
— осведомился Сухов, спрыгивая на упруго плотную поверхность кленового листа.
«Хрон-Дугура имеет зернистую структуру», — послышался голосок Будимира.
Мальчик соскользнул со спины сокола, встал рядом с Ростиславом.
«Своим появлением мы активировали одно из зерен плотности, имеющее определенное функциональное предназначение».
«Какое?»
«Мне кажется, это нечто вроде виртуального входного тамбура, пап».
«Ладно, разберемся. Возвращайся, Ромак, и побыстрее восстанавливай силы, твоя помощь может понадобиться в любой момент».
«Постараюсь, друзья».
Сокол Соколов оделся в нимб оранжевого сияния и растаял. Но не мгновенно, а как бы с задержкой, постепенно теряя плотность и цвет. Видимо, он и в самом деле потерял много энергии. Вместе с ним исчезла и сфера серого свечения вокруг людей, а также воздух и слабенькая сила тяжести, помогавшая им ориентироваться. Шлемы Светлова и Будимира автоматически закрылись. Включилась система обслуживания скафандров. Что делали в этот момент Сухов и Такеда, видно не было. Темнота вокруг казалась абсолютной.
«Никита?» — позвал Светлов. Молчание. «Дима, ты меня слышишь?»
«Слышу, дядя Слава»,
— рассеянно откликнулся мальчик.
«С твоим отцом и дядей Толей ничего не случится?»
«Они в порядке».
«Мы не потеряемся?»
«Сейчас».
Фигура Будимира засветилась нежными спектральными переливами. Затем во все стороны ударили волшебные цветные лучи, и мрак вокруг людей раздвинулся. Образовалась светящаяся туманно-белесая полусфера, колпаком накрывшая кленовый лист. Рядом с Будимиром возникли две человекообразные фигуры с конусовидными вздутиями на месте плеч и головы. Костюмы Никиты и Такеды тоже защитили своих хозяев, хотя и выглядели по-иному. В наушниках рации Ростислава прорезался голос Сухого-старшего.
«Кто включил свет?» «Ты, Дим!»
«Я ищу алгоритм воздействия на здешнюю топологию», —
проговорил скороговоркой Будимир. «Такие интересные многоэтажные композиции, панорамы».
«Мы ничего не видим».
«Надо выйти в информационное поле Хрона, пап».
«Спасибо за совет, сынок. Моих возможностей, увы, на этот трюк не хватает».
«Извини, пап».
«Ищи выход в систему личных владений Дугура, только не спеши. Не нарвись на какое-нибудь злобное заклятие».
«Не нарвусь, пап. Я вижу все ловушки».
«Ну, а ты, капитан, видишь что-нибудь?»
Ростислав, за минуту до этого перешедший в самое состояние, с заминкой произнес. «Очень трудно разобраться. Действительно интересные многоэтажные конструкции. Очень хрупкие и подвижные. Не могу понять, что это такое».
«Энергоинформационная структура, дядь Слава», — отозвался Будимир. «Местная вселенная представляет собой плотно упакованный многомерный кокон, который от каждого внешнего воздействия разворачивает какое-нибудь из измерений. Но если бы Ромак не обладал силой, адаптирующей среду, мы скатились бы в глубокую пространственную яму, из которой уже не выбрались бы».
«В черную дыру, что ли?»
«Дугур устроил систему охранных ловушек, захватывающих непрошенных гостей и сбрасывающих их в коллапсар-колодцы».
«Кажется, я вижу какие-то текучие бесцветные щели под нами. Это они?»
«Не двигайтесь, дядь Слава. Я их сейчас закрою».
«Осторожней, сынок», — еще раз предупредил Никита. «Не хотелось бы радовать господина Дугура, свалившись в черную дыру».
«Не волнуйся, пап. Я их вижу. Даже странно, что ловушки такие примитивные».
Внезапно вокруг бесшумно встали призрачно сияющие световые арки. Ажурные колонны и спирали, соединяясь в удивительно красивую и в то же время мрачную конструкцию.
«Пошла интериоризация», — сказал Будимир.
Световые вуали, арки и стены потекли друг сквозь друга, образуя все новые и новые формы. Затем почти мгновенно обрели плотность и консистенцию горных пород. Люди оказались стоящими под сводами, сверкающие россыпями кристаллов пещеры, уходящие в обе стороны в неведомые дали и глубины.
«Кажется, получилось», — неуверенным тоном сказал Будимир. «Мы развернули самый плотный кластер и одновременно развернули трехмерную сферу евклидовости. Это, наверное, прихожая Дугура».
«Пещера?» — хмыкнул Никита. «Я вижу пещерный лабиринт».
«Я тоже», — отозвался Ростислав.
«Это и есть лабиринт».
«И как далеко он ведет? А главное, куда нас приведет? Надеюсь, в главное хранилище ценностей Дугура? Напоминаю. Нам нужен только меч».
«Он здесь, пап. Я чувствую».
«Тогда веди, Избавитель. Чем быстрее мы найдем Финист, тем быстрее уберемся отсюда. Нам с Толей очень не нравится обитель Дугура. А тебе слово?»
Ростислав промолчал. Он был вполне солидарен с мнением спутников. Атмосфера дома Дугура давила на психику и заставляла ждать неприятностей.